Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. У микрофона Дарья Павлова.
И Давид Шнейдеров.
И вы слушаете «Радио говорит Москва», программа «Синемания».
И мы переходим к нашей любимой теме театра. Вот, и продолжим уже на тему театра. И в гостях у нас сегодня театр Романа Виктюка и Игорь Неведров, режиссер-постановщик.
Здравствуйте.
И также художник-постановщик, художник по костюмам и хореограф-постановщик Нана Татишвили. Нана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представляем также смс-портал +7 925 888 94 8. Можете написать нам и задать вопросы нашим гостям. И телеграм для сообщений говорит MSK-бот в одно слово латиницей. Ну и также телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8.
Чтобы жизнь никому медом не казалась, департамент культуры решил внести свою лепту в происходящее. И вдруг вечером, если я не ошибаюсь, в четверг, было решено объединить театр Луны с театром, бывший театр Луны уже, Евгений Герасимов, переименовав театр на Малой Ордынке, с театром Сатиры, театр Романа Виктюка объединить с театром на Малой Бронной и назначить главным режиссером театра Романа Виктюка Константина Богомолова. Надо сказать, что театр «Сатиры» принял Евгения Герасимова, мягко говоря, в штыки. Скандал был страшенный. Цитата была: «Почему вы за наш счет самоутверждаетесь? Одному из молодых актеров стало плохо на собрании труппы. И надо сказать, что разговор отложен до понедельника». В свое время, когда было принято не менее странное решение об объединении театра «Сфера» с театром «Миниатюр», у меня в программе были и Александр Коршунов, и Дмитрий Ячевский, все представители театра «Сфера», и удалось отстоять независимость и самобытность этого театра. Включились даже депутаты уровня Дмитрия Певцова и объединили фактически только бухгалтерии, то есть только финансовая составляющая. А театр «Сфера» остался театром Александра Коршунова, театр «Миниатюр» остался театром Михаила Левитина. Как и откуда вы узнали об объединении театра Романа Виктюка с театром на Малой Бронной?
Ну, вот сейчас от вас узнаем про объединение. На самом деле речь про объединение не идет. Есть разговор про то, что вот Алексей Анатольевич Фурсин будет представлять нам Константина Юрьевича Богомолова в понедельник труппе, собственно, Константину Юрьевичу будет представлять труппу. И вот будем знакомиться, узнавать все про объединение. Мы ничего не знаем.
А как вы узнали, что Богомолова назначит главным?
Ну, как мы узнали? Мы репетировали наш спектакль «Ирий».
Так.
По поводу которого, кстати, мы пришли разговаривать сегодня. И, значит, репетировали. И во время репетиции к нам так прилетел такой шелест, театральный шелест, знаете, как листья шебуршат, вот что-то такое происходит, люди двигаются, ходят, вот новость. Но на самом деле, если бы видели вы наши репетиции, вот у нас Нана преподает японский тренинг по методу Тадаши Судзуки. Да, это удивительно, фантастический тренинг, который перекликается с нашим театром, с театром Романа Виктюка, и с его подходом к театру, ну, прям рифмуется замечательно. И был открытый у нас, кстати говоря, тренинг, Нана проводила открытое мероприятие. И 24-го тоже намечается открытое мероприятие, открытый тренинг и презентация спектакля «Ирий» в рамках «Золотой маски».
Так, да, и да, вы позвонили вот, или в интернете и, прочли?
Сейчас. И мы, значит, репетируем, и этот тренинг требует полной фокусировки. То есть это то, когда с артистов слетает вся наносная вот это вот актерство, показушность и так далее, знаете. И артисты, стоя вот в этом вот, вот в этих мизансценах, держа крепчайший фокус, были сосредоточены на самом главном, на творчестве. И когда эта мизансцена происходила, этот шелест даже не залетел в нашу репетиционную комнату.
Это правда.
Понимаете? И это удивительная сила творчества. То есть я тут у Наны увидел в одной из соцсетей, значит, такой пост, значит, худруки меняются, а
классы остаются.
Классы по расписанию, репетиции по расписанию. И поэтому мы, репетируя, услышали, конечно, постфактум там, начали воспринимать всю эту информацию, но самое главное и самое ценное, как Петр Наумович Фоменко говорил, прав тот, кто работает, вот необходимо работать. И сама мизансцена прихода известия это доказала.
А какова была реакция труппы?
Ну, все сейчас в таком непонимании, в ожидании, потому что ничего... Ну, это все очень неожиданно и ничего не понятно. И вот мы очень хотим встретиться в понедельник и с Алексеем Анатольевичем, и с Константином Юрьевичем, и узнать, собственно, в чем...
Планы.
Да, какие планы, какие причины и так далее и тому подобное.
А вообще, пока на ваш взгляд, с чем связана вот эта тенденция стран объединения театров?
Ну, сейчас, как я вижу, это по всем сферам учреждений.
Вузы, да, многие объединяются.
Вузы,
школы,
библиотеки, детские сады, дома культуры и так далее. То есть это какая-то общая тенденция. И я не берусь судить, потому что в этом я, к сожалению, не специалист.
Но смотрите, есть на самом деле примеры удачных вполне объединений. Mm-hmm. Вот та же сфера и театр миниатюр. Удалось отстоять самобытность двух театров. Объединили театр на Перовской с театром иллюзий. Сергей Векслер не лезет в театр иллюзий. Театр иллюзий, чем он занимался, тем он и занимается. Сергей занимается бывшим театром на Перовской, в который худрук ушел в мир иной. Его не сняли, он просто ушел. Театры дали Сергею. Сергей не лезет. У них общая бухгалтерия. Ваши прогнозы. Богомолов-то известен больше, как помягче сказать, скандалами. Вот как помягче сказать? Скандалами и театральными, и околотеатральными. И действительно, Нана, ваши ощущения.
Ну, мне кажется, я согласна с Игорем, что трудно о чем-либо говорить, потому что мы не понимаем намерения, да, мы не понимаем намерения, собирается ли человек активно браться за труппу, за театр.
Но вы должны прикидывать, вот если да, собирается.
Знаете, это сейчас все, о чем мы сейчас с вами будем говорить, да, будет не более, чем гадание на кофейной гуще, потому что вот я и Нана, собственно, каждый в своем деле крепкий специалист, и мы можем делать это дело и прогнозировать, собственно, то, как получится у нас спектакль или не получится.
Вот 892-й вам задает вопрос. Театр имени Виктюка. Из названия все пьесы должны быть в стиле Романа Виктюка. Зачем вообще называть театр именем режиссера?
Театр Романа Виктюка – это направление, и я думаю, что никто не станет спорить с тем, что Роман Григорьевич сделал для русского театра огромный подарок нам сделал в виде репертуара, который очень крепко идет, очень хорошо идет сейчас. Спектакли живы, конечно.
Служанки
нам,
живы.
Да, нам за эти...
Я была недавно на Служанках, да, это потрясающие спектакли, действительно в потрясающей форме.
За эти годы нам удалось их сохранить, эти спектакли, и это, конечно, это ожерелье, это такой его подарок после смерти всей нашей всему нашему городу и людям нашим. И поэтому, конечно же, самое важное – это то, чтобы иллюзия того, что можно, знаете, можно вот взять и это перечеркнуть, даже не возникало ни у кого в голове, потому что это имя, которое невозможно забыть. Мы знаем все эти грустные истории, которые происходили и в театре Таирова, и других великих режиссеров. Вот, и поэтому,
все в театре
поэтому
Волчек и
говорить о каких-то таких историях, мне кажется, не вполне актуально, потому что и Константин Юрьевич, я вот, к сожалению, не видел еще его спектакли, буду знакомиться, может, вы посоветуете, с каких начать. Вот, я думаю, что я слышал про него, что он очень умный человек, и вот, и я уверен, что у него есть какой-то план для того, чтобы театр наш, как он говорит, развивался и оставался театром Романа Виктюка, потому что это имя уже вписано в историю. Какими там буквами? Золотыми?
Да. Кстати, 892-й. В центре Москвы, вот в самом-самом центре, на площади Маяковского, в том здании, где сейчас находится концертный зал имени Чайковского, находился театр. Главным режиссером этого театра был Всеволод Эмильевич Мейерхольд.
Да.
И театр носил простое и скромное название. Театр имени Мейерхольда. И Мейерхольд еще был жив, творил. И тем не менее. Дорогая Нана, вопрос от Ольги Нефантьевой. К вам вопрос. В чем видна, мне нравится вопрос, в чем видна разница студентов, прошедших школу Станиславского и метода Судзуки? Вкратце, ведь для нас, вот для меня, японская, корейская, вообще азиатская театральная школа, она особенная. Я очень люблю японское кино. Но когда я смотрю японское кино, я вижу, что это принципиально иная техника. Подача голоса, пластика, она другая, нежели американо-европейско-русская школа.
А еще интересно, вот когда это делают японцы, то как будто бы это органично, потому что это их культура, мы привыкли их такими видеть, а вот...
Когда ты смотришь фильмы с Такеши Китано!
Да, а вот нет такого, что вот для русского зрителя, когда русский актер это выполняет, например, то это как-то нетипично и кажется, может быть, чем-то наигранным.
Я попробую сразу на два этих вопроса ответить, но прежде всего себе позволю ответить на ваш. У меня был очень интересный опыт, связанный с методом Судзуки, потому что меня пригласили в Дом радио в Санкт-Петербурге тренировать группу фолк-артистов, которые работают у Курентиса. Да? И нужно было их подготовить, потому что их отбирали со всей России. Это такие природные бриллианты из разных областей, которые очень здорово делают традиционную музыку. И мне, значит, нужно было как-то с ним поработать, и там был один парень, Ярослав, который из какой-то глубинки, ему за 30 лет, это человек, который изумительно поет, волшебно играет на гармонии, просто потрясающая природа, при этом это человек, который никогда не был в театре. И этого человека я опасалась больше всего. Я думаю, сейчас я приеду, привезу ему не просто какую-то актерскую систему, а актерскую систему какого-то японского режиссера, я думаю, Ярослав вытащит топор и скажет: гоните в шею эту даму, что она здесь делает. Я вам хочу сказать, что Ярослав – это был человек, которому вообще не нужно было ничего объяснять. Он понимал метод упражнения с полуслова. Это было настолько ему органично, мне кажется, что...
То есть это наднациональные, да, такие вещи?
Это наднациональные вещи. Мне кажется, если метод рассматривать только как такую японскую приблуду, да, простите мой французский, но это очень поверхностный слой. Мы действительно работаем с бакенами, у нас есть японская музыка, у нас есть походки из японского традиционного театра, но это только часть
кабуки,
тренинга.
Но...
Кабуки, мы используем несколько походок театра Кабуки. Угу. Вообще, на самом деле, метод с собой представляет синтез боевых искусств и балета, и традиционных
боевых
театральных
техник. Боевых искусств каких?
Вот это очень интересно.
Карате, тхэквондо, каратэ-до, да. Джиу-джитсу.
Мне сложно сказать, потому что я не специалист в боевых искусствах, я знаю упражнения, да, и их специфику.
А это, то есть упражнения, которые в боевых искусствах применяют, да?
Которые тоже? Как бы вынуты режиссером из различных боевых искусств. Искусств, поэтому, например, работа с мечом, да, но я, поскольку не владею боевыми искусствами, с катаной, ну, в нашем случае с бакенами, с деревянным, да, аналогом, да. И я не углубляюсь в боевые искусства, я следую технике режиссера, работе с этими бакенами, с дыханием в первую очередь, и
зря,
с актерскими задачами.
Зря не углубляетесь, потому что в Пекинской консерватории, куда детей берут с 3 лет на актерский факультет, параллельно изучается актерское мастерство и боевые искусства. Но они начинают с ушу, а затем переходят к боевому ушу.
Да, но я имею очень... Я почему говорю, что я не знаю, да, потому что я не знаю это глубоко. Я предполагаю как раз, что дыхание, допустим, из ушу, какие-то вещи я вижу, потому что я сама какое-то время занималась кендо, это японское фехтование на Синаях. То есть я вижу какой-то синтез там, да, и поэтому это поверхностный, скажем, слой. Более глубокий слой, он работает с животной, живой энергией и с выработкой этой энергии для того, чтобы заразить зрителя. Я какой-то период времени немного совсем, но училась в Индии традиционным техникам танца и так далее. И я нашла очень много общего. На самом деле...
Танец рассказывает историю, да?
Во-первых, мы рассказываем историю через тело. Во-вторых, у нас есть...
И в Индии же каждый жест имеет значение. Каждый жест, слово или предложение.
Потом, к примеру, в методе Судзуки одно из базовых упражнений – это длительное топание, то есть контакт с землей. И мы здесь говорим не просто о каких-то, ну, как сказать, не только о метафизических каких-то вещах, да, вот контакт с землей. Это очень простая прикладная вещь. Этим занимались, топали в землю, наши предки и вообще люди всего мира.
Потом есть что-то от воинов, мне кажется, потому что вот воины... Они
это фламенко, это ирландский танец.
Ирландский степ.
Это русские дроби, да. То есть это присутствует везде. Просто есть режиссер, который на своей, скажем так, базе, да, на культурологической сформулировал это, создал упражнения, которые работают на это. И, кстати, мы заговорили с вами про... Мирхольда, мне кажется, это нечто по сути очень похожее на биомеханику Мирхольда, да, потому что мы в первую очередь отталкиваемся от движения тела, а потом уже от чувствования, и возвращаясь к вопросу, да, нашего слушателя, вот в этом разница, есть разница, да, потому что, и... да, Станиславского про чувствование...
То, что вы сейчас говорите, мне отчасти напоминает метод Ежи Гротовски. Абсолютный проник, да.
Сам Станиславский, извините, он много взял от Мэйлан Фаня, это тоже гуру, по-моему, китайский. То есть Восток пронизывает нашу культуру, пересечение еще от Станиславского. Есть такая интересная книжка «Станиславский и йога». Например, как Станиславский свою систему по пунктам разложил по методу йоги, по поднятию вот этой лестницы.
В чистой системе Станиславского дыхание абсолютно йоговское.
Они говорили, конечно. Знаете, это в 37-м, кажется, он году писал книжку, или в 39-м, и там очень многие термины нельзя было употреблять, но те актеры, которые Станиславского эмигрировали, они говорили о том, что они учили его методу, и они отдавали и вбирали прану, например. То есть то, да, что конечно. У Станиславского лучеиспускание и вбирание, вот это так называлось у него.
Прям термины разные,
аутентичными, да? терминами, да. И в нашем театре, если возвращаться к театру Романа Виктюка, то Роман Григорьевичем этот курс взят давно, потому что если мы посмотрим «Служанки» и посмотрим на грим служанок и на то, как они двигаются...
Это японский театр.
Ну, посмотрите, ритуальный. Театральный ритуал, это назвал Роман Григорьевич Виктюк, и тем самым совершив переворот в сознании мирового театра.
Вот 892 спрашивает, вы считаете, что через 50 лет будут преподавать школу Виктюка так же, как школа Станиславского?
Во многом это зависит от нас. Потому что у Виктюка в полной силе еще осталась труппа, его ученики, его люди, которые дышали одним воздухом, значит, воздушно-капельным путем как-то заражались от него буквой Т, как он говорил. Буква Т заразительна. Что такое буква Т, Роман Григорьевич? Талант. А, понятно. И тупость.
Я однажды спросил одной из актрис театра Викутюка, как репетировал Виктюк с Димой Бозиным, когда он в спектакле про Нуреева идет по балетному станку без страховки и продолжает говорить текст и держит абсолютно равновесие. Она говорит: Давид, очень просто. Роман Григорьевич подошел к нему, посмотрел и сказал: Дима, лети. И Дима взлетел. Это действительно правда или байка?
Байка, конечно, потому что он приводил, по-моему, вот я, это еще до того, как я появился в этом театре, но он приводил очень разных специалистов. Например, для спектакля «Соломея» он приводил действительно человека по боевым искусствам, который, они ходили и изучали боевое искусство. Я боюсь направление переврать, по-моему, тэквондо, и они занимались год, дрались. Мужики дрались для того, чтобы поставить эстетский спектакль «Соломея». Дальше сейчас, начиная уже, наверное, не боюсь тоже соврать, сколько лет, но очень много, у нас в театре идут тренинги, которые ведет Владимир Алексеевич Аносов. А это как раз человек, который разбирается во всех видах боевых искусств, который очень глубоко знает и Восток, и философию, и так далее, который работал и с Васильевым, и с Фоменко, и с Виктюком, сделал один из последних шедевров «Федру» 30 июня. Всех ждем на спектакле «Федра». Вот. И это направление, то, что, чем дышит наш театр.
Поэтому... Слушайте, а почему в театре Виктюка особое значение придают красоте и выразительности тела? Есть сумасшедший, который обвиняет ваш театр в свальном грехе, при этом не видя ни одного спектакля. Ну... Почему именно так важна для эстетики Романа Виктюка красота тела?
Это вот как раз одна из особенностей, получается.
Я бы отправил тогда вот этих людей в Пушкинский музей, и так можно там ходить по греческому залу и возмущаться.
Один потребовал категорически, депутат Госдумы, надеть на Давида трусы. На полном серьезе. Скажут, что поскольку туда ходят дети, нужно на Давида надеть трусы. Нечего детям видеть мужскую пипиську.
Да, это какой-то собственный комплекс, вероятно. Но мне кажется, что это не только свойство театра Романа Григорьевича, а вообще нам нужно помнить как бы простую вещь. Я не знаю, вот, может быть, я поделюсь, да, с нашими слушателями тем, чем я обычно делюсь со студентами. Объясняем, в чем разница между психологическим театром и, скажем, театром, который был в Древней Греции. Люди не играли друг для друга и для партнера. Они играли для богов, да? Существовал амфитеатр, и в пролетах стояли статуи, например, Аполлона, да? Это было олицетворение бога, и играли туда. Для этого у тебя должно было быть красивое тело, соразмерный этому пространству и посылу жест.
Что-то достойное, да, бога получается.
Совершенно верно. То есть, как бы, если дальше совершить такую серьезную перемотку вперед, то мы с вами получаем Ницше, который говорит: «Бог умер», и в этот момент актеры на сцене поворачиваются друг к другу. Ницше, правда, тоже умер, ну как бы. Да, то есть мы должны понимать, что психологический театр, да, и, скажем, метод Станиславского – это один из вариантов существования театра. И мне кажется, что как раз все традиционные театры, театры, которые произрастают из народной культуры, они как раз-таки связаны с красотой тела, с определенным жестом и с подобными вещами. Поэтому, скажем так, Роман Григорьевич в этом смысле в России...
Зачем вы таращитесь друг на друга?
Да. Возглавлял это направление. Ребята, новости, перед тем, как уйдем, мне что-то в голову пришло. Помнишь постум? У наместника сестрица. Худощавая, но с полными ногами, ты с ней спал еще. Недавно стала жрица, жрица постум и общается с богами. Новости на «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания».
Ну что, мы продолжаем. Вы слушаете «Синеманию». У микрофона Дарья Павлова, Давид Шнейдеров. У нас в гостях Игорь Неведров, режиссер театра Романа Виктюка, и Нана Татишвили, художник, художник по костюмам, педагог и так далее. Нана, давайте смотрите. Я думаю, сейчас половину людей вообще ничего не понимает. Кто такой Тадаши Судзуки? Это вообще кто? И что за метод его? Вот я, очень коротко.
Да, я попробую коротко. Смотрите, в Японии существует два традиционных театра. Театр Кабуки и театр Но, которые мы упоминали. Значит, в эти театры люди могут попадать только династийно. Да, ну, как правило, династийно.
При этом Японии... там одни мужики.
Знаете, одни мужики. А вы знаете, кстати, что театр Кабуки, в котором играют одни мужчины, основала женщина? Да, это играют тоже очень интересная мужики. История, но не, да, но не об этом. Два традиционных театра. То есть мы должны с вами понимать, что в Японии не существует такого разнообразия вузов театральных, театральных академий, училищ, как у нас «Золотая пятерка».
А ничего подобного вообще нет. Не существует.
Есть какой-то... А что есть, да, в есть какой-то... Вот есть традиционные театры, куда нет института Кабуки, который можно закончить и пойти играть в Кабуки.
Институт Кабуки.
Да, институт Кабуки. Нет такого. Соответственно, что Япония предлагает актеру? Ну, какой-то институт культуры, там есть какой-то факультет актерский, режиссерский и так далее. Вообще мы с вами должны знать, что после все, что знали японцы о театре после войны, это система Станиславского. Японцы стали наряжаться в кринолины, пить чай на сцене и пытаться быть органичными с пластиковыми кустами. Угу. Так возник 80-й японский театральный авангард. Появились режиссеры молодые, которые хотели найти что-то новое, при этом для японцев что-то органичное Японии, современное, но не Станиславский и не традиционный театр. Появилась такая волна молодых режиссеров 80-х. Вот, собственно, Судзуки оттуда.
Один из них.
Просто он на данный момент уже легенда этого движения. Это человек, который, приехав с группой артистов в горы, для того, чтобы там создавать свой театр, как бы спустя 50 лет мы видим в этих горах 6 роскошных театров, тренировочные базы, метод, разработанный им для подготовки актеров, потому что, как я уже сказала...
А специально горы, вот как интересно. Да? Специально именно горы, то есть это какой-то энергетический
особенность? Ну, вообще, легенда гласит, что Судзуки сказал так, если зрители хотят, действительно хотят посмотреть мои спектакли, и не потому, что это модно, или это в Токио, или им просто негде провести вечер. Если они правда хотят увидеть то, что я делаю, они приедут.
Доедут им
горы. Они доедут до горы.
Это примерно интересно. У меня вот прямо Гротовский? Абсолютно ассоциации, как Ежи Гротовский купил амбар, поселил там все актеров, они там жили. И он примерно то же самое говорит, кому интересен мой театр, приедут ко мне в амбары, посмотрят.
Мне кажется, это вообще общая философия для очень сильных, одержимых искусством людей.
И вот. Если возвращаться к Роману Григорьевичу Виктюку, то давайте вспомним про то, что мы были в доме на Стромынке, начиная с 90, дай бог памяти, второго какого-то там года, третьего года, и... Это здание было в аварийном состоянии.
Ряд абсолютно разваленное.
Внизу справа ресторан, там какие-то закутки, какие-то склады и так далее. И вот на этой сцене, где капает сверху, где холодно зимой, где продувает все, Роман Григорьевич репетировал свои самые великие спектакли, и ремонт, и восстановление, все это потом. А изначально это пространство было... наполнена его бешеной творческой энергией, которая вытеснила оттуда и все эти и рестораны, и все такое прочее.
Некое испытание. Знаете, это для зрителя, да?
Я однажды, когда увидела просто своими глазами эту сумасшедшую инфраструктуру и все, что создал человек из как бы из небытия, целый огромный театр с целой системой, я однажды спросила у Судзуки-сан, я говорю, как вам удалось все это сделать? На что он ответил, я никогда не говорил себе, и так сойдет.
На каком языке вот, говорит Судзуки-сан?
Он, вообще, насколько я знаю, он неплохо знает французский, он знает английский, но со своими артистами он общается через переводчика, чтобы ускорить процесс, хотя он знает в репетиционном процессе, поскольку я очень много ролей сыграла у него в театре, он выучил по-русски 3 слова. Еще раз, дорогая, постарайся.
И эти три слова я слышала во время репетиции в самых разных комбинациях, вот тем самым голосом.
С разными интонациями.
С разными интонациями, что-то вроде «Еще раз, дорогой, постарайся». Да, постарайся, дорогой, еще раз. Да, в принципе, я в какой-то момент поняла, что эти три слова достаточно для того, чтобы сделать актрисой спектакля.
Абсолютно. Но он был дружен с Юрием Петровичем Любимовым.
Да. Вот мне интересно, а что вас, ребята, от Петровича-то к Виктюку занесло? Вы же оба таганковские.
Да.
Причем, как вы попали ведь вы на Таганку? В основном наши ребята щукинские приходили.
И вы знаете, самая интересная история, которую любил рассказывать Роман Григорьевич Виктюк, и ни разу я не слышал подтверждения от Юрия Петровича Любимова, но я думаю, что это правда. Роман Григорьевич рассказывал про то, что началось все с того, что я стою на сцене молодым артистом на спектакле, не помню уже на каком, и в зале сидит человек в эпатажных пиджаках, руки над головой, и вот так в конце хлопает, что он один, как будто вот, как будто он один во всем зале. И, значит, потом я узнаю, что... Потом я узнаю, что это Роман Виктюк пришел к Любимову, и они до двух часов ночи что-то в кабинете, вот этом знаменитом кабинете на Таганке, где всегда написано...
Все богини,
поганки перед бабами
из Таганки.
Да, и так далее. Вот, они там что-то выпивали и обсуждали. И потом Роман Григорьевич любит рассказывать такую историю. Он говорит, что вот мы шли по этой знаменитой лестнице, идем, и вдруг он останавливается, смотрит на меня и говорит: «Теперь только мы с тобой остались». Все.
Ребят, давайте у нас время. Поговорим о спектакле «Ири». Что это, что это название означает?
Да, такое название,
вообще, что
интересное.
Это?
Вы знаете, история с придумки и идеей спектакля очень интересная. Потому что вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, мы обсуждали друг с другом. Про животную энергию, про то, как она всех объединяет. Она объединяет все культуры, а не разъединяет. Она пробуждает что-то главное, основное, на чем потом уже строятся все концепции, ценности и так далее и тому подобное. Вот что-то изначальное, что задает нам право на все. И мы говорили с Наной, вот японский метод, а почему бы его не соединить с русскими легендами, с русскими мифами, с русскими богами и так далее и тому подобное. И мы начали копать в эту сторону. И идея как раз изначальная была в этом, в том, что животная, начальная, изначальная энергия объединит две культуры. И мы нашли потрясающий материал, который называется «Сны о России». Это реальный документ о японцах, первых японцев, потому что Япония была страной, которая была изоляционистская.
Абсолютно.
Она была закрытая до начала 20 века. И вот в это время, в 18 веке, когда у нас Екатерина правила, и вот был расцвет, и они попадают в кораблекрушение, простые японцы с торгового корабля, попадают в кораблекрушение, и их заносят на Алеутские острова, они тогда еще принадлежали нашей империи, и вот попадают вот к этим Алеутам, и таким образом они попадают в пространство какого-то другого мира. Другого мира, который совсем не похож на Японию. Они думали, что весь мир — это Япония. Им так говорили. Uh-huh. И они попадают, и 10 лет они путешествуют по России.
И описывают свое путешествие. Да.
И из всей команды выживают в итоге трое. Они путешествуют с Амчитки на Камчатку, из Камчатки в Якутск, из Якутска в Иркутск, из Иркутска там... каким-то чудесным образом получают аудиенцию у Екатерины II. Она принимает одного капитана корабля, этого японца, и говорит: «Ну, вам нравится же Россия?» Он говорит: «Да, нравится. Но только здесь я понял, я осознал себя японцем».
А как создавалась именно пьеса «Ири»?
Вот на основе этого материала...
Кто писал диалоги?
И что такое «Ири»?
О, какое слово хорошее, да?
Да.
Вот на основе этого материала созданы... Это реальный документ, который был засекречен. Он до середины, до 30-х годов 20 века был засекречен и лежал в архивах Японии. Потому что вот при императорской Японии его засекретили, чтобы никто... никогда не узнал про то, что есть другие страны. и этого человека, который вернулся к себе на родину с уникальными сведениями о другой стране, с картами и со всем таким прочим, его изолировали, он не смог вернуться к себе в деревню, и он остался со своим, вот этим,
специальным поселением,
со своим вот этим расширенным сознанием и мировоззрением, он остался вот при недалеко от двора императора.
Они там выучили русский язык?
Ну, конечно. Да. 10 лет они там жили. Правда, когда тоже задокументированные диалоги допросов есть, вот этих японцев на приеме у сёгуна японского. И он, конечно, он говорит, нет-нет, мы там ничего не выучили и так далее. Но здесь, как они выжили и так далее. Ну, невозможно выжить в стране, не зная хоть базово, как там
Сузуки-сан
выучил.
Дорогая, еще раз
постараюсь. Дорогая, еще раз постараюсь.
Да, это в России, а в Японии достаточно просто выучить сумимасэн дэсита, что значит «извините меня», и это работает просто везде всегда.
И вот мы взяли вот этот вот замечательный материал. Есть еще и роман, и фильм, кстати, с Янковским, снятый японским режиссером. Посмотрите, это очень интересно. Он так и называется, «Сны о России».
«Сны о России».
И мы назвали это «Ирий», «Сны о России». «Ирий» — это тот образ, тот изначальный символ жизни, который объединяет не только Россию и Японию, он объединяет все культуры. И посмотрите, иудаизм, не знаю, кельты, кто угодно, у них у всех есть дерево жизни, которое растет где-то в центре мироздания. Вот у славян изначально это дерево, и оно перешло и в православие, мы везде видим дерево, которое разветвляется на разные ветви. Вот это дерево жизни объединяет, а в Японии культура бонсай, которая тоже...
Цветение сакуры, да, праздники сакуры, ежегодные.
Да, да, да. Вот культура, культура, само слово культура, это взращивание. Взращивание, вот это вот дерево, это как бонсай, это как символ жизни как раз, этого, отсылает нас к этому дереву. И вот это дерево, которое в славянской мифологии, оно находилось где-то далеко, на краю света, и там в ветвях этого дерева жили люди, души людей, и туда улетали на зиму птицы, а в корнях приползали змеи и жили в корнях этого дерева. И вот эти японцы путешествуют куда-то к Ирию, к какому-то, в какие-то другие страны, невозможные и невообразимые.
Да прямо чудесная книга, которую я очень люблю, «Канзабора Оэ», «Объяли меня воды до души моей», про дерево, про то, что у человека есть души деревьев и души китов. Нана-сан, а что за костюмы будут в Ирии?
О, я даже это, ну, что за костюмы будут? Какие пошьем, такие будут, да. Да, ну, я являюсь художником этого спектакля, поэтому сейчас мы находимся в процессе. Я думаю, что костюмы, конечно, они будут работать не только как костюм, но еще и как некоторые из костюмов будут работать как поле для проекции, потому что у нас работает на нашем спектакле Алексей Чой. Это один из главных людей в видеоискусстве сейчас у нас. Вот. Поэтому это будет такой, с одной стороны, очень живая животная энергия, а с другой стороны, очень интересные технологии. Поэтому, если этого достаточно, я так пока засекречена.
Костюмы будут работать. Я бы еще так чуть-чуть посыпал на это такой сахарной пудры или, не знаю, чего-то такого, что с ароматом ванили. Вот. И знаете что? Это история... Это Россия глазами японцев. То есть они приехали и рассказывают сны о России. Они могут теперь у себя на родине только видеть сны про это. И поэтому, когда они тайно шепчутся и рассказывают про этот мир, который они повидали, то в воображении японцев предстают удивить, когда они рассказывают императрицу. Ну, она в парике. Ну, в каком она может быть парике? Ну, конечно, в каком-то вот... Какие японцы представляют парик? Парик гейши, парик...
То есть в каком-то смысле мы же и что получаем в итоге? Наши артисты, они играют японцев. То есть это уже представление человека русской культуры о том, какой японец. А, соответственно, мы рассказываем историю, как японцы видят Россию. То есть это такой...
Двойной перевертыш.
Такой двойной перевертыш.
Нана, мне кажется, а у них на ногах гетто будут?
У них не будет гетто, но у них будут таби. Да, вот такие белые носочки с отделенным большим пальцем.
Это а что на гетто не поставили?
Но, вы знаете, вообще гетто – это все-таки
в Кабуке они же все
ходят. А гетто – это такие тапочки?
Гетто, это деревянные сандали.
Ну да, сандали.
Это деревянные сандали.
С двумя такими, как каблучками, с одной стороны и с другой
деревянные
стороны.
Деревянные сандали. Но очень часто, кстати, именно тоже деревянные. В театре Кабуки, например, и в театре Но артисты выходят только в табе. Вообще табе – это считается... обувь для помещений или обувь для официальных или каких-то очень специальных мероприятий. То есть, мероприятий. То есть это не просто белые носки и от того, что нет обуви, да, это тоже вид обуви для помещений. Поэтому у нас, мы приняли решение, что все герои у нас будут в таких торжественных белых табе.
Ну и ноги актеров тоже нам важны. Кто не был еще в театре Виктюка, срочно приходите и посмотрите, что они там вытворяют. Вот не исключением будет наш спектакль, поэтому для нас чем больше будет передано пластикой, тем лучше.
Спектакль... Как проходили репетиции? Угу. И в чем особенность была репетиций?
Давайте я начну. Угу. Потому что особенность была... Вообще сплошные особенности. Мы подошли абсолютно нетипично к репетиционному процессу. Первое, это артисты осваивали метод. Осваивали упражнения. Просто прийти и понять метод невозможно. Конечно, Нана провела и лекцию, и рассказала, и презентацию, и все. Но метод должен войти в организм. То, что мы говорим про животную энергию, про начало всего живого, из чего потом строится и культура, и все. Эта энергия очень часто в нас спит. И эту энергию необходимо пробудить. Этим занимался Роман Григорьевич Виктюк. Посмотрите записи его репетиции, дорогие слушатели, кто еще не смотрел. Это сплошная страсть, сплошной поток, какого-то вот безудержный поток этой энергии. И мы занимались методом несколько месяцев, методом методично.
Да. С января, как мы начали, да. Так дважды в неделю артисты по 3 часа, 2 раза в неделю, начиная с января, у них класс только по методу, это помимо репетиции, они только делают упражнения.
Включая ведущих артистов, да. И Катя Карпушина, и Дмитрий
У нас Бузь. Даже методом занимается помощник режиссера. Ну, вообще, это тоже входит в концепцию Сузуки, потому что у Сузуки и гримеры, и костюмеры тоже проходят через метод.
Вот Марина говорили... Царько, прости, сейчас, да, давай дальше, давай, извини.
Да, просто здесь прям очень хочется сказать, потому что ребята упомянули Дмитрия Бозина, и вот интересно, какую роль он играет в спектакле, он же будет...
Можно я скажу, да, Дмитрия Бозина? Когда мне было 15 лет, и я жила на Урале в городе Челябинске, я пошла в Челябинский драматический театр, я уже тогда мечтала стать актрисой, вообще быть связанной с театром, и тогда сказали, Роман Григорьевич Виктюк привозит Соломею, мне 15 лет, я бегу в Челябинский театр, еще учусь в школе, я вижу Соломею, я вижу Дмитрия Бозина, я просто испытываю такой культурный шок, что мне кажется, тот факт, что дальнейшая моя жизнь вся связана не с психологическим театром и не с кино, а именно с театром, с позволения сказать, формы, с театром тела, да, вот с таким театром, это благодаря вот этому юношескому опыту, увиденного мной, да, и вот Дмитрия этой Соломеи Виктюка с Дмитрием Бозиным. И, конечно, когда... Игорь какое-то время назад сказал мне, давай мы попробуем поставить спектакль в театре Виктюка, и роль капитана Кодаю будет исполнять Дмитрий Бозин, я поняла, что цикл состоялся, и теперь это невероятно, я каждый раз прихожу на класс, и, значит, и теперь получилось так, что я веду тренинг, который делает Дмитрий Бозин. И вот, конечно, говоря про Дмитрия, это удивительный артист. Это надо видеть, как этот артист включается, как он работает на тренингах, какие это глаза восприимчивые, как у юноши, жадные, голодные до всего нового, интересного. Вот в этом смысле, конечно, театр меня просто покорил.
Это касается и Кати Карпушиной, да. Одной из, на мой взгляд, великих актрис сегодняшнего театра.
Пришел вопрос забавный, это 892-го. Когда японцы смотрят на игру российских актеров в японском спектакле, возникают ли у них те же чувства, когда я смотрю американские фильмы, где американцы играют русских?
Угу. Это не японский спектакль.
Это а русские, это сны о России.
Это сны о России.
Но они же играют японцев.
Ну, но, да, они играют японцев, но и японцы играют Чехова.
Вы знаете, вопрос только в достоверности поставлен. Вопрос того, насколько это убедительно. Я не думаю, что есть общая формула, по которой, скажем, да, вот запрещено японцам играть русских, а русским японцев. Мне кажется, если мы находим правильный ключ, это может быть абсолютно убедительно. Я не
Марина Царькова спрашивает, а кто-то из реальных японцев присутствовал при постановке, давал класс? Вообще, японцы видели то, что вы делаете?
Японцы... Значит, я, поскольку я на связи с режиссером Тадаси Судзуки, и вот, собственно, летом отправляюсь к нему снова на тренинги и на
спектакль. Тадаши или Тадаси?
Ну, в Японии, знаете,
там
говорят
же нет
Тадаши.
Тадаши.
И в Японии мы говорим суси и сашими, то есть да. Суши и сашими, Тадаши.
И Митсубиши.
Да, то есть скорее Тадаши. Вот. И
но
вот
это просто я как непривычно раз летом, для российского уха.
Я да, как поэтому... раз летом поеду к мастеру, и, конечно, поскольку он жив, дай бог ему здоровья, и мы, мы на связи, ему уже почти 90 лет. И, соответственно...
И он знает, что мы трудимся, да, кстати, хорошие слова говорит.
Поскольку я единственный преподаватель метода Судзуки в России, поэтому я не могу это делать без его разрешения. И, соответственно, я считаю нужным всю свою деятельность. Я периодически отправляю видеоматериалы, нашу работу, наши тренинги. Я отправляю Судзуки, чтобы он посмотрел, насколько мы хорошо это делаем. Вот. И пока что сенсей нами доволен. Поэтому, поскольку у главного японца, который, собственно, придумал этот метод, не возникает вопросов, у нас есть надежда, что все получится.
А есть какой-то сюжет вот, у спектакля? Или его сложно описать именно как
сюжет? Я рассказал сюжет вкратце. Это путешествие по какому-то чудесному миру, который называется Россия, где есть и алиуты, и якуты, и русские, японцев, познание вот этого огромного мира и возвращение. Этот вечный мотив возвращения.
Я читал чудную историю, когда однажды к берегам Японии, когда шла война, подошел американский крейсер. И японцы послали команду ниндзя, чтобы они посмотрели американские документы. Ниндзя – люди-невидимки. Они прошли на крейсер, они открыли кабину капитана. Но экспедиция оказалась бесполезной. Ниндзя не знали языка. А в чем особенность актерского существования на сцене именно в спектакле «Ирий»?
Вот я еще раз воспользуюсь моментом и 24 числа приглашаю всех на открытую презентацию и тренинг спектакля «Ирий». Там все наглядно вы сможете увидеть, как артисты, и в начале нашего разговора я сказал про сумасшедшей важности акцент на фокусе внимания. Фокус внимания, который не бытово собран на какой-то точке, и это владение своим телом, своим организмом на уровне... животных, это медведи, кошки и так далее. То есть артисты овладевают своим телом так, как мы в жизни это не привыкли видеть и видим крайне редко. Осмысленно ведут при этом драматическую линию и тему.
Напоминаю всем нашим радиослушателям, 24 числа в Театре Виктюка состоится открытый показ спектакля «Ирий» с мастер-классом. Каждый сможет посмотреть, почувствовать, что такое метод Тадаси Судзуки. У нас в гостях были режиссер Игорь Неведров и художник-педагог Нана-сан Татишвили. Спасибо, ребята. Я желаю вашему театру жизни, удачи и чтобы все неприятности прошли мимо.
Спасибо,
я надеюсь, что если что... Знайте, что у вас есть друзья, и мы всегда рады вам помочь.
Спасибо.
Увидимся через неделю. Была Дарья Павлова.
И до вечного.
Всем счастливо.
До новых встреч.